21. Размытые очертания серых зданий появлялись и пропадали, раскачиваясь при этом вверх-вниз, что весьма раздражало. Что это за здания? Для чего они предназначены? Что они ей напоминают? Так трудно понять, для чего предназначены те или иные вещи, когда ты неожиданно оказываешься в чужом мире с чужой культурой, чужим набором элементарных представлений и к тому же с неописуемо унылой и бестолковой архитектурой. Небо над зданиями было холодно-враждебным, чернильно-черным. Свет звезд, которому на таком удалении от солнца полагалось бы быть ослепительно ярким, едва пробивался сквозь толщу защитного купола. Плексиглас или что-то наподобие. В любом случае что-то унылое и малопрозрачное. Трисия перемотала пленку на начало. Она знала, что во всем этом есть какая-то странность. Собственно, странным тут было почти все, но какая-то мелкая подробность раздражала ее особенно сильно, а она никак не могла уловить, какая. Она потянулась и зевнула. В ожидании, пока пленка смотается, она убрала с монтажного пульта несколько грязных пластиковых чашек из-под кофе и отнесла их в раковину. Она сидела в тесной аппаратной одной видеостудии в Сохо. На дверь она прилепила большую записку «Не беспокоить» и заблокировала телефон от всех посторонних звонков. Изначально это делалось с целью защититься от любопытных глаз конкурентов. Теперь это помогало ей скрыть досаду и разочарование. «Ладно, она еще раз просмотрит всю пленку с самого начала, если вытерпит». Ничего, кое-где можно будет промотать. Было около 4 утра понедельника. Ее слегка подташнивало. Она попробовала определить причину тошноты, и причин нашлось предостаточно. Во-первых, все началось с ночного перелета из Нью-Йорка. Недосып действует убийственно. Потом на ее собственном газоне с ней заговорили пришельцы и увезли ее на планету Руперт. Она не столько привыкла к подобным происшествиям, чтобы утверждать, что они всегда убийственно действуют на здоровье, но готова была побиться об заклад, что те, кто проделывает такие штучки регулярно, ходят по стеночке. В журналах постоянно публикуют таблицы стрессовых нагрузок. Увольнение с работы – 50 единиц, развод или новая стрижка – 75. Таблицы умалчивали, насколько единиц потянет стресс от беседы с пришельцами на собственной лужайке и от перелета на планету Руперт, хотя Трисия не сомневалась, что нескольких десятков баллов это заслуживает наверняка. Нельзя сказать, чтобы сам перелет был особенно волнительным. На деле он оказался исключительно скучным. Уж во всяком случае стресс от него никак не превышал стресса от перелета через Атлантику, да и времени он занял примерно столько же, около 7 часов. Это уже удивительно, не так ли? Перелет к границам Солнечной системы за то же время, что требуется для перелета в Нью-Йорк, означал, что пришельцы располагают двигателем какого-то фантастического, неслыханного типа. Она расспросила о нем пришельцев, и те согласились, что двигатель и впрямь неплох. «Но как он действует?» — спросила она взволнованно. В начале путешествия она еще пребывала в приподнятом настроении. Трисия нашла это место записи и прокрутила его еще раз. Грибулонцы, как они сами себя называли, с готовностью показывали ей, на какие кнопки надо нажимать, чтобы корабль полетел. «Да, но как все это действует? На каких принципах основано?» — услышала она свой голос с экрана. «Вы имели в виду что-то вроде гиперпространственного двигателя?» «Да. Так что это такое?» «Скорее всего, что-то в этом роде». «В каком?» «Вроде гиперпространственного двигателя, фотонного двигателя. Ну, в общем, что-то вроде этого. Вам бы поговорить с борт-инженером».
«А кто из вас борт-инженер?»
«Мы не знаем. Видите ли, мы потеряли свою память».
«Ах, да!» — чуть разочарованно протянула Трисия. «Вы уже говорили. Кстати, при каких обстоятельствах вы ее потеряли?»
«Мы не знаем», — терпеливо повторили грибулонцы.
«Ну да, поскольку вы потеряли память», — эхом добавила Трисия.
«Не хотите посмотреть телевизор? Нам еще долго лететь.
Мы смотрим телевизор. Нам это нравится». Все эти содержательные разговоры записались на видео и выглядели призабавно. Во-первых, качество изображения было кошмарным. Трисия не знала точно, почему. Она подозревала, что грибулонцы видят в несколько ином диапазоне световых волн, и обилие ультрафиолета отрицательно сказывалось на записи. А может, все дело было в проклятом двигателе, в котором никто не разбирался. Как следствие, все, что она видела на экране, это несколько тощих людей с бесцветной кожей, мирно сидящих у телевизора, который показывал земные программы. Также Трисия наводила камеру на крошечный иллюминатор около своего сиденья, через который открывался замечательный вид на яркие, чуть размазанные звезды. Она-то знала, что вид подлинный, но в студии его можно было бы подделать за 3 минуты. В конце концов, она решила поберечь драгоценную пленку для собственного Руперта, поэтому просто сидела, смотрела с остальными телевизор и даже вздремнула. Возможно, ее тошнотворное настроение частично объяснялось сознанием того, что, оказавшись на борту фантастического межпланетного корабля, дремала перед экраном, на котором прокручивали старые серии «Санты-Барбары» и «Кейни и Лейси». Но что еще оставалось делать? Например, она нащелкала там несколько фотографий, которые уже получила из проявки, безнадежно испорченными. Другая часть ее тошнотворного настроения, возможно, являлась следствием посадки на Руперт. По крайней мере, этот этап полета был вполне впечатляющий и драматичен. Корабль несся над темной землей, такой далекой от света и тепла родного светила, что ландшафт ее казался картой шрамов на психике ребенка-подкидыша. Где-то далеко во мраке блеснули огни, направившие корабль прямо в жерло чего-то вроде пещеры. Увы, из-за угла, под которым опускался корабль, а также из-за толщины обшивки, в которой был прорезан иллюминатор, камеру так и не удалось направить ни на планету, ни на пещеру. Трисии пришлось промотать и эту часть записи. Теперь объектив камеры был нацелен прямо на Солнце. Обычно это очень вредно для видеокамеры. Впрочем, когда камера удалена от Солнца на добрую треть миллиарда миль, это практически не играет роли. К сожалению, это и впечатляет гораздо меньше. Все, что вы получаете в результате, это жалкое светлое пятнышко в центре кадра, которое с равным успехом может означать что угодно. Одна звезда из множества. Трисия промотала и это место. Ага, следующий фрагмент обещал быть интереснее. Они вышли из корабля в огромное, похожее на ангар, помещение. Это было явное изделие инопланетной технологии, причем чудовищного масштаба. Огромные серые здания под темным куполом-пузырем из плексигласа. Те самые здания, которые она видела в конце записи. Перед отлетом с Руперта через несколько часов она снимала их еще дольше. Что же они ей напоминают? Во-первых, как и все прочее здесь, они напоминали ей декорации из дешевого фантастического фильма 20-летней давности. Конечно, они значительно превышали декорации своими размерами, но на экране все равно не особенно впечатляли. Помимо кошмарного качества изображения, ей пришлось бороться с непривычно низкой гравитацией, вследствие чего камера дрожала у нее в руках хуже, чем у распоследнего любителя. Разглядеть на экране какие-нибудь детали было совершенно невозможно. И вот, улыбаясь и протягивая руку для пожатия, к ней вышел шеф. Именно так он себя называл – шеф. У грибулонцев не было имен, поскольку они их забыли, а придумать новые не могли. Трисия выяснила, что кое у кого из них возникала мысль называть себя именами персонажей земных телесериалов, но стоило им начать называть друг друга Уэйн, Бобби или Чак, как некое шестое чувство подсказывало им, что лучше этого не делать. Шеф мало чем отличался от остальных, но, может, был капельку худее. Он заявил, что обожает ее телевизионные передачи, что считает себя ее поклонником, что счастлив тому, что она смогла выбраться к ним на Руперт, где ее так ждали, что он надеется, что полет не слишком ее утомил и так далее и тому подобное. Она пыталась найти хоть какие-нибудь признаки того, что к ней обращаются как к полномочному представителю земной цивилизации.
Ничего подобного. На экране видеомонитора шеф производил впечатление загримированного и переодетого землянина, стоящего перед декорацией, к которой лучше не прикасаться, а то упадет. Трисия сидела перед монитором, подперев лицо руками и мотая головой от досады. Какой кошмар! Ужасным был не только этот фрагмент. Трисия знала, что будет дальше. Там, где шеф спрашивает ее, не проголодалась ли она. Они вполне смогут переговорить за легким обедом. Трисия вспомнила свои мысли в этот момент. Инопланетная пища. Как она ее перенесет? Стоит ли ей вообще пробовать? Найдется ли что-нибудь вроде салфетки, чтобы выплюнуть туда еду в случае чего? Как быть с проблемами иммунитета? На обед подали гамбургеры. И не просто гамбургеры, но самые типичные гамбургеры из Макдоналдса, разогретые в микроволновой печи. К черту внешний вид, к черту запах. Но уж пластиковые скорлупки, в которых они подавались с надписью «Макдональдс». «Кушайте, наслаждайтесь», — заявил шеф. «Ничего не жалко для гостя, дорогой». Дело происходило в личных покоях шефа. Трисия оглядывалась по сторонам, с трудом удерживаясь от паники, хотя продолжала исправно снимать все на видео. В покоях стояла кровать с водяным матрацем и недорогой стереокомбайн. И одна из этих стеклянных штуковин, которые обычно ставят на стол и в которых плавает что-то похожее на светящиеся сперматозоиды. Стены были обтянуты бархатом. Шеф плюхнулся в кожаное кресло и побрызгал себе в рот освежителем из баллончика. Неожиданно Трисии сделалось страшно. Насколько ей было известно, она оказалась дальше от Земли, чем любой другой представитель человеческого рода, и все для того, чтобы попасть в общество инопланетянина, сидящего в кожаном кресле и брызгающего в рот освежителем из баллончика. Она боялась сделать ложный шаг, спугнуть его, и все же имелись вещи, которые ей необходимо было знать. «Как вы... Откуда вы достали вот это?» — спросила она, обводя рукой комнату. «Декор?» — спросил шеф. «Вам нравится? Все это весьма изысканно. Мы, грибулонцы, изысканные люди. Мы покупаем изысканные товары по каталогам». Трисия медленно кивнула. «По каталогам», — повторила она. Шеф хихикнул. Хихиканье чрезвычайно напоминало бархатный смешок из рекламы молочного шоколада. «Вы, наверное, думаете, что они доставляют это нам сюда?» «Нет. У нас есть свой абонентский ящик в Нью-Гэмпшире. Мы регулярно наведываемся туда». Он расслабленно откинулся в кресле, ленивым движением вытянув из пакетика палочку жареного картофеля. На губах его играла довольная улыбка. Трисия ощутила легкое головокружение. Тем не менее, она продолжала снимать. «Как вы платите за все эти чудесные вещи?» Шеф хохотнул еще раз. «American Express», — объявил он, чуть пожав плечами. Трисия еще раз медленно кивнула. Ей было хорошо известно, что они выдают свои кредитные карточки чуть ли не каждому встречному. «А это?» — спросила она, помахав зажатым в руке гамбургером. «Очень просто», — ответил шеф. «Мы становимся в очередь». И снова у Трисии по спине пробежал холодок.